530.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Японском море продолжаются поиски членов экипажа затонувшего сухогруза «Синегория». В афганском городе Теренкот при взрыве бомбы погибли 14 человек. Глава Пентагона Дональд Рамсфилд заявил, что Вашингтон будет и впредь оказывать поддержку иракским силам безопасности. В Японском море продолжают искать 5 российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Спасены 11 членов экипажа, 2 найдены мертвыми. По мнению руководителей спасательной операции, которая продолжается уже 4-е сутки, еще есть шансы найти моряков живыми, говорит представитель МЧС России.
Остается большая надежда, что остальные все живы. Пребывание в воде в данных условиях до недели. У нас есть еще время найти людей живыми.
Сказал представитель МЧС Алексей Губарев. В приграничном с Россией Приильском районе Латвии объявлено чрезвычайное положение в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем, передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Более 60 человек госпитализировано с диагнозом токсический гепатит. 2 скончались и 1 в коме. Таковы результаты употребления водки неизвестного происхождения. Ежедневно в больницы доставляются новые пациенты. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Однако объявленное в Приильском районе чрезвычайное положение результатов пока не принесло. По словам начальника государственной полиции Арвида Мерхелса, следствию мешает существующее законодательство. Несмотря на свое тяжелое состояние, больные не раскрывают источников, поскольку за приобретение суррогатной водки им грозит штраф $200. По одной из версий, отрава нелегальным путем поступила из приграничной Псковской области, где аналогичные случаи уже в масштабах эпидемии. Литр суррогата стоит $2. Это стало известно благодаря председателю Прельского райсовета Андресу Вайвацу. Одевшись попроще, он на местном рынке без труда приобрел из-под полы бутылочку с жидкостью неизвестного происхождения. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с битком, набитым микроавтобусом. Одновременно сообщается, что представитель сил НАТО подтвердил факт случайной гибели по меньшей мере 12 мирных жителей в результате авиаударов по позициям талибов на юге Афганистана. Очевидцы говорят о десятках жертв. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил следственную комиссию. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что Вашингтон будет и впредь оказывать поддержку иракским силам безопасности. На пресс-конференции в Пентагоне Рамсфилд подчеркнул, что иракские власти сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь обуздать волну насилия, которая охватила страну.
Ситуация в Ираке не может быть разрешена военными методами. Здесь и политика, и экономика, и безопасность. Это многосторонний процесс, именно поэтому так трудно предсказать сегодня, в октябре 2006 года, урегулированию какой проблемы следует отдать предпочтение.
По словам Рамсфилда, последняя проверка подготовки иракских военных, к сожалению, не внушает оптимизма. На западном берегу Иордана израильские военные убили 3 палестинцев. Израиль активизировал антитеррористические операции на палестинских территориях в конце июня, после того, как боевики захватили израильского военнослужащего. По данным правозащитников, за это время на западном берегу Иордана и в секторе Газа погибли до 350 палестинцев, как боевиков, так и мирных жителей. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в январе на должность генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Основное внимание стороны уделяют выполнению санкцион против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. Накануне Южная Корея запретила въезд на свою территорию гражданам КНДР, принимающим участие в ядерных разработках.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджанские правозащитники осудили решение властей из будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты. Власти открыто выступают против вещания «Голоса Америки», «Радио Свобода», BBC на территории Азербайджана. Правительство де-факто проводит такую же политику, как в 70-е годы.
Говорил лидер оппозиционного Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Он назвал решение официального Баку попыткой восстановить в стране авторитарный режим советского типа. Глава Национального совета по радиотелевещанию Нушираван Махарамли заявил в интервью Associated Press, что BBC и Радио Свобода смогут вещать на собственных частотах. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев имел в прошлом году самый большой доход среди членов кабинета. На втором месте министр транспорта Игорь Левитин, на третьем глава Министерства связи Леонид Рейман. Замыкает рейтинг министр экономического развития и торговли Герман Греф. Данные о доходах членов правительства опубликованы сегодня на сайте «Российской газеты». Согласно этим же данным, самая большая квартира у вице-премьера Дмитрия Медведева не имеют никакой недвижимости глава Министерства финансов Алексей Кудрин и генеральный прокурор, бывший министр юстиции Юрий Чайка. Суд в Республике Малави рассматривает законность усыновления годовалого младенца поп-звездой Мадонны. Малавийские правозащитники утверждают, что ребенок был вывезен из страны нелегально. Мадонна считает, что не совершила ничего противозаконного. Отец ребенка боится, что скандал вокруг усыновления заставит певицу расторгнуть заключенный с ним договор. В Никарагуа законодатели проголосовали за полный запрет абортов. Если президент подпишет законопроект, будет отменено и существующее разрешение на прерывание беременности в случае угрозы жизни матери. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Некоторые рекламодатели убеждены, что мы, то есть потребители их товаров и услуг, это пластичный и легко поддающийся их психологическому воздействию объект. Более того, что мы легко и практически бесконтрольно воспринимаем и усваиваем любые сведения и эмоции, которые они закладывают в рекламу. Какими же приемами пользуются те, кто создают рекламу? И как мы поддаемся или не поддаемся этим приемам? Об этом сегодня мы будем говорить с руководителем консалтинговой группы «Первый ход». Компания занимается как раз созданием и продвижением рекламы. Психологом Борисом Кулябиным. Здравствуйте, Борис.
Добрый день, Татьяна.
Я хочу сразу оговориться, что говорить сегодня мы будем не о политической, а о бытовой рекламе. И давайте послушаем для начала москвичей, которые на улицах города отвечали на вопрос Марьяны Тарачешниковой. Какая реклама на вас действует эффективней и почему?
Ну, вероятно, телевидение. Оно наиболее распространено, доступно. Ну, а как она эффективно действует, это, наверное, уже держатели товаров, изделий могут более конкретно ответить. Но не зря же там ставки большие для рекламы.
Лучше всего эффективнее, когда передают какие-то полезные советы, что-то приготовление пищи. Остальные какие-то так пустые, я считаю. Что-то по хозяйству. А так я переключаю каналы и не могу слушать. Про прокладки, про разные всякие бутафорию. Это уже надоело, и никому это не нужно.
По рекомендации знакомых. Ну как, они проверили там, если не умерли, то значит можно использовать там, что там, не знаю, там, какое-нибудь там средство, там, какой-нибудь шампунь, там, не знаю. Если там у них волосы не выросли, все. Проверить на других можно себе.
Телевизионное раздражает, радио раздражает. Ну, наверное, в журналах.
Да, пожалуй, никакая. То есть я не могу сказать, что на меня какая-то реклама действует. То есть мой выбор не зависит от рекламы.
Очень сложно сказать. Скорее всего, телевизионная. Потому что я знаю с психологии, что он действует сильнее на человека. И, наверное, это для меня и действует сильнее, чем другая реклама. То есть визуальное восприятие и слуховое восприятие. Восприятие движения.
Телевизионная реклама, если это качественная, хорошая реклама. Во-первых, визуальное восприятие, а во-вторых, эффектно, если какой-нибудь слоган преподносится грамотным образом. Я заинтересуюсь, прежде всего. А потом, если товар окажется сильно качественным, то куплю.
Никакая. Я, в принципе, сама как-то с рекламой связана, может быть, поэтому. А я художник-оформитель.
Рекомендации знакомых. Ну, потому что знакомые уже проверят это все и не посоветуют, что неправда. Они говорят правду, как на самом деле есть.
Никакая. Только знакомых и все. Потому что я знаю, что слушать рекламу бесполезно. Потому что многое, что рекламируют, то не помогает, либо плохое, либо еще что-то.
Ну, я пытаюсь вообще не общаться с рекламой никак. Считаю это чудовищное порождение настоящего времени. Все пройдет, и это пройдет.
Это был материал Марины Тарачишниковой. Ну, кстати, к вопросу о чудовищном порождении настоящего времени. Психология рекламы – это самостоятельная отрасль прикладной науки, и возникла она, оказывается, более 100 лет назад, то есть далеко не сейчас и не 10 лет назад, а давнишняя такая штука. Так вот, многие рекламисты придерживаются убеждения, что в рекламе нужно активно использовать психологические приемы, направленные на стимулирование продаж и услуг. Борис, два вопроса к вам сразу. Используются ли сегодня в рекламе такие технологии, как НЛП, гипноз, воздействие на подсознание, манипуляция потребителем? И сразу вслед за этим второй вопрос, извините за его оценочное звучание. Есть ли какие-то правовые и этические нормы, которые регулируют вообще эту сферу деятельности?
Татьяна, ну, конечно, есть правовые нормы, и как в любой отрасли, что есть правила, да, то есть в футболе есть правила, да, там в семейных отношениях тоже, ну, в общем, есть правила. Другое дело, выполняются они или нет рекламистами, да, и вот в этом, собственно, вопрос, да, когда мы смотрим футбол и видим нарушение правил, мы же это, в общем, воспринимаем, ну, говорит, не как что-то из ряда вон выходящее.
Да, но мы знаем, что там последует желтая карточка и красная.
Да, совершенно верно. Да. Также есть правила, есть закон о рекламе, есть ограничения, да, есть органы, которые следят за этим, за нарушениями и так далее. А, ну, к сожалению, как в любой отрасли, любое сообщество, ну, конечно, происходят какие-то нарушения. Это вот по поводу второй части вопроса. Вот первая часть вопроса, используются ли техники нейролингвистического программирования, используются ли манипуляции. Ну, вы знаете, я думаю, что да. Но опять это же ответственность самого рекламодателя, первое, да. Во-вторых, такой встречный вопрос. А мы в семейных отношениях используем какие-то техники, да?
Ну, тут могут возразить вам сразу, да, люди, что это личное дело внутри семейного.
Конечно,
а
да.
Реклама – это нечто, что насаждается, рассчитано на широкого потребителя. Ну, и...
да, да, да. Здесь, конечно, здесь ответственность выше. Конечно, я согласен. И поэтому и нормы. Нормы достаточно жесткие, да, поэтому... Просто я, знаете, как вот слово манипуляция меня немножко напрягает, да, в каком смысле. Я бы его заменил словом «управляет», да, один актер известный, мне однажды в беседе, он снимался, мы сделали видеоклип, он сказал: «Борис, мне кажется, мягче говорить «направляет», да, вот мне тоже понравилось это слово». Вот я готов поговорить о манипуляции управления, потому что я считаю, что мы управляем друг другом каждую минуту, да, я управляю своим ребенком, но я утверждаю, что мой ребенок управляет мной. Другое дело, что я думаю, что он делает это неосознанно, я надеюсь, да, а я, мне кажется, пытаюсь осознанно делать и управлять им, ну, сколько я могу, да. Вот. Можно назвать это манипуляцией, да, но я бы все-таки, знаете, я для себя решил так, что манипулирование – это значит управление другими людьми, но при этом ты сам как бы не будешь делать так, как ты хочешь, чтобы они сделали. То есть я продаю там какой-то товар или помогаю как рекламист рекламировать для продажи какой-то товар, но сам никогда его не куплю. Вот. Я думаю, что вот это манипуляция. Ну, я для себя такой вот нашел ответ. Да? А в остальном случае это есть процесс управления образом, управления имиджем. Почему нет? Почему нет? Мы...
Ну, на мой взгляд, да, вы немножко избежали, угу, ответа на вопрос, ну, про хорошо, НЛП, давайте, и про гипноз, да, но, тем не менее, мы в ходе программы еще дальше об этом поговорим, потому что это такая штука-то интересная. А есть такой автор Бен Спаккард, и есть его нашумевшая достаточно книжка, которая называется «Скрытые увещеватели». Я была удивлена, прочитав в интернете, сколько дискуссий она вызвала и вообще сколько гнева.
Рефератов много, да.
Да, тех, кто занимается рекламой. Так вот, он пишет в этой книжке о том, что методы исследования мотивов покупок, то есть, собственно, то, что лежит в основе создания рекламы, что такое нужно рассказать о продукте, чтобы так подействовать на человека, чтобы он его пошел и купил, да? Нередко эти методы черпаются из психиатрической клиники. В частности, он пишет о том, что именно из психоаналитической беседы выявляются такие тонкие оттенки чувств, которые вызываются некими интимными товарами, например, там, как средства от пота, там, средства от полноты, гигиенические салфетки. Ну, вот у нас прохожая в опросе сказала, что прокладки и прочая бутафория достали уже так, что никаких сил нет. Действительно ли, Борис, в основе подобных рекламных роликов лежат вот такие самые низменные эмоции человека, и они грамотно используются теми, кто создает рекламу?
Татьяна, вы знаете, я думаю, что, конечно, есть рекламисты, которые используют эти приемы. Ну, другое дело, опять я, так, поскольку сам рекламист, защищу наших братьев. Ну, я не знаю, вот мне, например, вопрос, ответ на вопрос понравился. Да, заинтересует, я куплю. Да, или, например, мне раздражает все, кроме журналов. Да? Вот, или, например, ну, раз рекламируют, значит, не умерли. Да? То есть смотрите, какие разные мнения. Понятно, что кого-то раздражает. Меня тоже раздражает телевизионная реклама очень часто. Да? А раздражает меня, скорее всего, по какому поводу? Да? Либо я смотрел хороший фильм, и вот как бы вот вставили в тот момент, когда, ну, уж совсем не нужно, да, то есть я заинтересовался сюжетом и так далее. И второе, меня раздражает то, что, скорее всего, эти бы вот деньги, которые заплатил рекламодатель на том же телевидении, я бы использовал по-другому просто, потому что не обязательно все это делать на телевидении, не обязательно тратить такие большие деньги. Ну, возвращаясь к вашему вопросу. Вот обратите внимание, что, к слову, манипуляция, вот как вы в свой вопрос ввели такой эталон, да, как говорят рекламисты, низкая, или, как вы сказали, низменная...
Низменная эмоция, да.
Вот смотрите, низменная эмоция. Вот смотрите, вы ввели некий эталон наш разговор, да, я как психолог говорю, и уже вокруг этого я вынужден сейчас говорить. Вот смотрите, как... То есть фактически происходит управление, да, управление беседой. Ну, почему низменный эталон? Почему, если мы говорим там о запахах и так далее, я не вижу здесь низменного пока, да? Вот, я думаю, что нормально, если рекламист правильно подсказал своему рекламодателю, на каких мотивах, как вы сказали. Мне больше нравится, знаете, я учился у автора одного из Петербурга, вот, и очень интересные приемы и очень конкретная методика, да, и там больше говорят о стереотипах людей. Мне кажется, это мягче. Мотивы, низменные, вот, стереотип, важно попасть в стереотип людей, в то, что он ожидает, да. Конечно, это инструмент. Я откровенно говорю, это инструмент, мы помогаем, мы рекламисты и пиарщики, помогаем заказчику правильно подать товар для того, чтобы увеличить его прибыль. Мне кажется, это нормальная, достойная профессия.
Спасибо, Борис, но в свое такое робкое оправдание я скажу, что да. Я называюсь модератор, то есть ведущий программы, да. Управлять беседой я просто должна,
конечно,
обязана.
Конечно,
и...
Я ни в коем случае... Нет,
я просто, понимаю, да.
Я хочу показать, что
так,
это нормальный
просто
процесс.
Просто небольшое кокетство. Угу, спасибо, угу. Борис, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психологии создателей рекламы мы говорим с руководителем консалтинговой группы «Первый ход» Борисом Кулябиным. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Мой гость готов комментировать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Тот же Бен Спаккард, мы будем возвращаться к нему сегодня неоднократно, указывает в своей книге, что применяются в рекламе иногда и методы замаскированные, когда испытуемые, то есть вот мы с вами, не подозревают, что на нас воздействуют. Ну, это известная история с 25-м кадром, но только в таком вот рекламном варианте. Он приводит такой случай, что в Нью-Йоркском кинотеатре как-то во время фильма на экране появилась реклама мороженого. Вспышки с изображением этого мороженого были очень короткими, но их заметили, и продажи мороженого резко возросли. Борис, как вы относитесь к подобным приемам? И я снова возвращаюсь к некой этике. Этично ли, на ваш взгляд, использовать в рекламе те приемы, о которых не догадывается потребитель, собственно, этой рекламы?
Вот, вы знаете, я опять разделил бы вопрос на две части. Этично ли использовать приемы, о которых не догадывается? Я считаю, что этично. А этично ли вот тот конкретный, так сказать, вот этот байка о 25-м кадре, да, или вот об этом, то, что вы привели пример из Паккарда, да, я думаю, что не совсем. Да, вот конкретные совершенно вещи я готов обсуждать. А я думаю, что когда я в семейных отношениях выстраивая отношения с, там, с женой или с детьми, я тоже не всегда объясняю то, что я делаю. И мне кажется, это нормально. Да, может быть, потом я поясню, да, или, например, я найду способ как бы поставить жену в позицию наблюдателя. Например, если мы смотрим вместе фильм какой-то, я найду способ вот, как бы со стороны показать, это тоже прием пиарский, да, перевести в позицию наблюдателя и объяснить, что происходит. Да? Поэтому я бы все-таки о конкретных вещах говорил. Вот мое мнение, да, это мое, честно, мое мнение, о том вы сказали, я думаю, что не очень этично. То есть я бы отказался от этого, или я как рекламист не предложил бы своему рекламодателю воспользоваться этим приемом.
Борис, но я осмелюсь предположить, что если вы в семейной жизни используете некие приемы в отношениях с женой и с детьми, о которых они не подозревают, то все-таки как бы ваша цель – это благо семьи.
Конечно.
Если вы эти приемы используете с целью улучшить климат в семье и отношения в семье, то в силу того, что вы психолог, а ваши близкие, возможно, нет, и вы располагаете большим арсеналом средств, то, возможно, да, но не всегда приобретение тех товаров, которые навязываются нам рекламой, является благом для нас. Поэтому вот здесь уже как бы цель, она совершенно другая. То есть дать возможность заработать производителю товаров. Угу. Давайте мы будем принимать звонки и попросим наших слушателей по мере возможностей задавать конкретные вопросы. Вот Борис готов конкретно разбирать какие-то ситуации, и, наверное, это будет интереснее для всех. Москва, Эльвира с нами на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо за очень интересную тему. Я хотела рассказать об эпизоде, связанном с Гербалайфом. То есть подруга сначала приобрела его сама по какой-то пониженной цене, и когда она действительно похудела и поместилась в свои брюки, только после этого она взялась за его распространение. Вот. По поводу рекламы, верно ли мое предположение, что для разных имущественных слоев населения реклама должна быть разная? То есть если ниже среднего класса это мотив какой-то вот дотянуться до чего-то, как бы не отстать, то есть там какие-то свои вот давай-давай быстрее-быстрее такие вот мотивы, то для богатых это может быть уже какой-то способ развлечься, что ли, избежать скуки, как бы что-нибудь новенькое, это уже такой мотив. И все это, в общем-то, вызвано отсутствием общения непосредственно с людьми, то есть круг общения сужается, замыкается на тебе самом, и тогда вот твой дружок – это новая паста или там новая прокладка, как-то так. И еще вот, если можно, мнение специалиста о разнице между рекламой и агитацией, потому что в Советском Союзе тоже ведь была, ну не то чтобы реклама, но такая вот пропаганда некоторых вещей. То есть в разнице оттенков можно просветить, какое есть различие.
Спасибо, Эльвира. Спасибо. Очень интересный вопрос. Сейчас я передам Борису микрофон. Mm-hmm. Хочу сказать вот вдогонку к этому звонку, что я, например, прочла, что не только для разных имущественных слоев реклама по-разному создается, но и для разных социальных групп. То есть, например,
для мужчин и женщин.
Вот об этом мы будем отдельно говорить с вами. А вот что касается социальных групп, например, менеджеры, оказывается, прежде всего ищут подтверждение надежности предлагаемого товара, и для них нужно упор делать на это качество. А вот технические специалисты хотят точных описаний предмета. Вот у нас есть, например, письмо в почте на сайте «Радио Свобода» от Александра Глускера. Он пишет: «Я весьма рациональный человек, поэтому на меня эффективнее всего действует реклама, содержащая описание характеристик прибора, услуги или продукта, и также его точную цену». Вот теперь прошу, Борис, передаю вам звонок,
Эльвира. Спасибо большое, спасибо, Эльвира. Вы знаете, начну сначала. Да? Эльвира спросила сначала о Гербалайфе, о том, что вот ее знакомая воспользовалась, потом стала распространять. Вот очень интересно вообще эффект. Я сам однажды вошел в сеть, одну сеть, чтобы изнутри понять, вот, как ощущает себя вот этот распространитель и на какие мотивы им управляют. Да? И мне было удивительно, это была косметическая компания, на меня там смотрели женщины, как странно очень, когда я входил к ним в офис. Вот. И вы знаете, что я ощутил на себе, что очень интересное, значит, в чем там, как говорят, фишка, как говорится. Ты, вроде бы тебя приглашают в бизнес, да, чтобы заработать, да, вы можете вместе с нами, говорят сети, заработать, да, но при этом ты невольно начинаешь пользоваться тем, что ты покупаешь, и становится, прежде всего, клиентом, да, ну, например, вам дают вперед какие-то средства, которые вы должны якобы распространить, но если вы не распространите, вы их должны за них заплатить, да, вот, вот смотрите, да, манипуляция это, да. Ну, наверное, в какой-то степени да, потому что, ну, можно открыто сказать, вы партнер и вы клиент, конечно, да, и мы надеемся, что вы станете клиентом, да, и чтобы продавать, вы сами должны воспользоваться этим. Ну, акценты умело, значит, изменяются, да, но при этом где ответственность того человека, если он не понимает этого, это его ответственность. Да, вот это, но при этом сети работают, конечно, да, это и то, что я говорю, конечно, это мое впечатление об этом. Теперь вот по поводу мотивов и разной рекламы для разных слоев населения. Мне больше нравится вот слово не мотив или там потребность, а больше нравится слово стереотип, то есть попадание в какую-то инертность в наши, так сказать, в наши установки, да. Потому что, давайте так вот, сколько мотивов у нас, да, сколько у нас потребностей? Да, да немного, на самом деле. Да? Ну,
где-то вот подсчитано, кстати, рекламистами, что 8, и на них играют.
Ну, например,
8,
да,
естественных,
ну,
потребностей.
Ну, точно не больше 100, будем так говорить. Да? Вот, поэтому, знаете, некоторые маркетинговые агентства говорят, надо изучить потребности, да, надо изучить мотивы. Вот я считаю, что это шаманство, на самом деле, потому что слово «стереотип», оно более конкретно. Вот смотрите, есть ли у нас потребность отдыхать? Да, нужно это обсуждать, там, нужно ли проводить или нет, конечно. Но когда я говорю слово «отдых», то я утверждаю, что у разного рода людей, вот, например, у людей там, с низким достатком, у людей с высоким достатком, у разных социальных групп приходит разный стереотип. Да, вот у меня, например, приходит стереотип «Сочи». Да, почему? Потому что у меня там родственники. Да, я, в общем, отдыхаю обычно там. Вот где-то лет 10 назад к нам пришел такой стереотип «Турция». Да? Помните, сколько было рекламных счетов и так далее? 15-20 лет назад мы Турцию не воспринимали как отдых. Да? Ну, я не люблю говорить за всех, так, ну, в общем, как аналитик, как наблюдающий за рынком. Да? И этот стереотип создан. Да? Сейчас при слове «отдых» многие скажут «Турция», да, или «Египет». Да?
Борис, вот поэтому, в общем, мысль, да, понятна. Вот если можно, угу, на третий вопрос Эльвиры по, да, поводу разницы между агитацией, пропагандой, да, да, и рекламой.
Вы знаете, я бы ответил так. Есть просто, мне кажется, есть разные уровни воплощения рекламы, уровни пиар. Да? Вот есть просто информационный уровень, когда, ну, просто мы сообщили, там, я не знаю, справочники написали, там, гвозди стоят столько-то. Да? И тому, кому нужны гвозди, он найдет справочник, найдет. Да. Вот это реклама, конечно, реклама. Да? Но она такая на информационном уровне. Да? Вот Минздрав предупреждает, что курение опасно для здоровья, это на информационный, самый низкий уровень, он мало действует, да, он, ну, только ты его читаешь, и все, как любую другую информацию. А вот есть еще некий эмоциональный уровень, да, когда рекламист работает как бы с эмоцией, да еще и побуждает действие. Вот агитация, я думаю, что это достаточно высокий уровень рекламы. Вот я бы сказал так, да, то есть, ну, просто раньше слова такого не было у нас, да, в Советском Союзе агитация, пропаганда, это были стереотипы.
Ну, вот я от себя добавлю, так, что, например, на меня вот этот вот самый низкий уровень рекламы информационной действует, по крайней мере, наименее раздражающе.
Да, конечно.
Потому что, очевидно, он не затрагивает каких-то эмоции, вот действительно, да, эмоциональных, да, пластов. Да. Еще звонок успеем принять. Москва, Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот эта подруга, которая влезла в свои штаны после Гербалайфа, я посоветовал еще подождать бы пару десятков лет и посмотреть, как будет с ее здоровьем, прежде чем рекламировать. А я хотел сказать вот что. Что дело ведь не в методах рекламы, а дело в том, какой продукт рекламируется. Вот тот, кто занимается рекламой, он имеет какие-то гарантии или какие-то сертификаты, что ли, качественности продукта, который он рекламирует. Спасибо.
Прошу, Борис.
Да, спасибо, Иван. Вы знаете, я думаю, что это ответственность, конечно, рекламиста. Да, если он принимает позицию заказчика, рекламодателя, да, там, не знаю, хлеб, да, вот серый хлеб, пожалуйста, порекламите мой серый хлеб, да. Дальше начинается ответственность реклама, рекламиста, если он убежден в том, что все в порядке здесь с качеством, он делает это, да, это одно. Если он, повторяю, там, сам не купит его, да, а придумывает приемы, чтобы все остальные купили, я думаю, что это нечестно. Вот это моя позиция.
Спасибо, Борис. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о психологии и рекламе. У меня в гостях психолог Борис Кулябин. Сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после сводки новостей, на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В ней участвует директор Института социологии Венгерской академии наук Пал Томаш. «Кризис нравственности в центре Европы» – такова тема, которую будет обсуждать со своим гостем Виталий Портников. Повторяться программа будет в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море уже четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 25 человек, около 500 госпитализировано с диагнозом «токсический гепатит». Сложная ситуация сохраняется в Белгородской области, там число погибших превысило 40. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с битком, набитым микроавтобусом. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в январе на должности генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Основное внимание стороны уделят выполнению санкций ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. На западном берегу Иордана израильские военные убили 3 палестинцев. Израиль активизировал антитеррористические операции на палестинских территориях в конце июня, после того, как боевики захватили израильского военнослужащего. В Хельсинки сегодня пройдет саммит ЕС Украина. Главная тема – подписание нового рамочного соглашения между Киевом и Евросоюзом. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев имел в прошлом году самый большой доход среди членов кабинета. На втором месте – министр транспорта Игорь Левитин. На третьем – глава Министерства связи Леонид Рейман. Замыкает рейтинг министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Одураченным не любит быть никто. Велик ли элемент одурачивания в рекламе, которая повсюду? Не в смысле того, что предлагается купить паршивый товар за большие деньги, а в смысле применения различных психологических приемов и техник воздействия на потребителя, в том числе и замаскированных, скрытых. Об этом мы продолжаем разговор с Борисом Кулябиным, психологом, руководителем консалтинговой группы «Первый ход». Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И прежде чем я передам микрофон радиослушателям, хочу у Бориса уточнить одну такую вещь. То есть, Борис, вы хотите сказать, что если к вам пришел заказчик и готов вам заплатить большие деньги за рекламу некоего продукта, и вы знаете, как эту рекламу можно сделать, возьметесь вы или не возьметесь за этот заказ, зависит исключительно от того, как вы оцениваете качество продукта?
Нет, конечно, нет. Много критериев, много, конечно. Но ответственность, я понимаю свою ответственность в этом. Вот и все. Это важно. Это ответственность не в целом отрасли, а ответственность конкретного человека, и не товара, и даже не рекламодателя, я считаю. Ответственность рекламиста, браться за это или нет. Вот и все. Я думаю, что это... Ну, вот это моя позиция. Знаете, как мне несколько раз предлагали политический пиар, да, вот, и я, ну, я интересовался этим, приезжал и понимал, кто заказчик, и отказывался, да, вот, а политический пиарщик, мой приятель, говорит: Борь, тебе нормальных денег просто никто не предлагал, поэтому ты отказываешься. Ну, может быть, не знаю, во всяком случае, такого
вот,
случая
вот,
я
вот
находил
все
силы.
Вот именно по этим причинам я сразу оговорилась в начале, что мы не будем говорить о политической рекламе, потому что это совсем другая сфера.
Как примеру,
хорошо, спасибо, мы будем принимать звонки. Москва, Александр, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня как раз вопрос насчет качество. Вы понимаете, вот реклама идет, и, на мой взгляд, действительно рекламирует, не обращает внимания. Качество, не качество, обман, не обман. Главное, что заплатят деньги. И вот вопрос у меня такой. Вот идет реклама порошка. Один порошок все отстирывает, второй все, третий, четвертый нет. Покупаешь тот, какой рекламирует, все отстирывает, не отстирывает. Второй покупаешь, плохо отстирал. Третий, наконец-то, отстирал. Так вот, как может покупатель обжаловать вот эту некачественную рекламу и куда обращаться? А второе, вот то, что вы совершенно правильно сказали, идет, что рекламу надо преподносить вовремя. А то идет футбол или кино, кульминация. И вдруг, даже если вам нужная реклама пойдет, вы ведь не можете сразу переключаться. Вы же настроены на одну волну, смотрите то, что вам нужно. И вас эта реклама уже бесит, и не нужна ничего. Мне кажется, это не профессионально сделано. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Спасибо, да, есть письмо из сайта, подобное Георгий из Санкт-Петербурга пишет, что почти вся реклама на нашем телевидении вызывает лишь один эффект – желание выключить телевизор.
Точно, точно. И так тоже. Далее. У меня часто... Вы знаете,
Борис, я... вот да, что касается рекламы, которая обманула. Вот поверил человек, купил, потратил деньги, порошок не отстирал. Немножко наивный вопрос, на мой взгляд, но ведь даже в общество потребителей не пойдешь жаловаться, да?
Не, ну почему? Я думаю, что... Ну, я, конечно, бы начал, если как потребитель, да, я бы начал все-таки с самого производителя, да, потому что, ну, собственно, платил-то деньги за рекламу производитель, да, конечно, ответственность рекламиста есть, но я бы обратился в непосредственно производителю, и ему высказал бы некие претензии, да. При этом надо документально, понятно, и зафиксирована реклама, да, но это очень просто сделать, легко. Просто сказать, несоответствие обещания тому, что есть. Вот все, если есть этот факт, его надо зафиксировать, нанять, ну, может быть, пригласить специалиста, который правильно сделает, и все, я думаю, что это нормально. И
спасибо, Борис.
Есть.
Такой еще вопрос у меня, попрошу слушателей подождать немножко. Часто ли случается, что истинные мотивы покупки того или иного товара оказываются далеки от мотивов, которые были положены в основу рекламы? Вот, скажем, известная история с рекламой сковородок компании «Дюпон». В рекламе делался акцент на то, что для приготовления еды на этих сковородках не потребуется ни грамма масла. Покупать их стали охотно, однако, когда стали проводить опросы, почему вы купили эти сковородки, выяснилось, что покупали их, потому что их очень легко мыть. Вот есть ли еще какие-то у вас примеры такие вот ошибочных расчетов? Вот рассчитывали на одно, а сработало что-то.
Почему ошибочный, Татьяна? Я не знаю, ошибочный. Я не работал, я не занимался рекламой этого продукта, но я не уверен, что не ошибочный. Это может быть прием. Ну вот смотрите, да, опять другая область. Да, вот мама говорит сыну: иди погуляй, тебе надо быть здоровым. Пойдет он гулять? Я думаю, что нет. А если она ему подарит футбольный мяч, да, она поступит умно и ничего не будет говорить, то он сам пойдет и будет играть, а эффект будет тот же. Он будет здоровым, он будет на улице. Можно ли обвинять маму, то, что она не сказала правду мальчику? Да, вот, да, просто она нашла хороший прием.
Ну, смотрите, Борис, если перевернуть этот бытовой пример, то есть если мама была рекламистом, и ей надо было бы отрекламировать прогулку, и она бы с утра до вечера бы ее рекламировала в виде плаката «Выходи на улицу и будешь здоровым», и это бы не работало, можно было бы сказать, что мама плохой рекламист. А папа, который принес бы мяч, и ребенок тут же бы с ним вышел на улицу, вот он классный рекламист.
Да, совершенно верно. Да,
поэтому все-таки одна реклама может быть ошибочной, может не работать, а другая сработает.
Может быть и ошибочной, но я утверждаю, вот смотрите, давайте попробую логику выстроить. Значит, мы в рекламе говорим, что не нужно масло, да, социологический опрос, как я услышал, показал, что покупали из-за того, что не надо мыть. Так почему не надо мыть-то? Потому что масло не клали.
Ага, то есть вы там вот углядели связь.
Конечно, да.
Хорошо, спасибо, звонки принимаем. Москва, Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я необычно, конечно, смотрю на рекламу. Я Валентин Устеменко, 147-05-81 и 147-75-32. И один человек в мире владеет еще разным мышлением. Если я буду о вашей рекламе сейчас рассуждать, то, в общем, подведу один простой итог. всех за рекламу нужно сразу судить. Потому что вчера смотрю, допустим, рекламу по пиву, мне наплевать на это пиво, я просто не пью, но обратил внимание, что делать прямое преступление. Отдельно пишут предупреждение через какую-то секунду-две, потом, не, и так тускло, почти не поймешь, что предупреждает, потом ярко пиво и буквы пива, может быть, даже в сотни раз ярче видно, нежели было предупреждение. Вот, пожалуйста, за что можно сразу судить. Я вам купил тройку.
Спасибо, Валентин. Поняли, извините, долго очень. Поняли мысль. Вот, Борис, вот я тут узнала, что, оказывается, всякие вот такие вот вещи, как, которые, в общем-то, не надо было бы пить и там и курить, их рекламируют каким-то образом, играя на смягчение или подавление чувства вины. Вот немножко об этом расскажите, пожалуйста, как это делается.
Знаете, да, это, у Паккарта тоже есть там о вине. Я все-таки о своих... Я не очень понимаю там чувство вины. Есть такой прием, известный прием рекламистов и пиарщиков, некое оправдание покупки. Да, то есть может быть такой прием, что в рекламе дается некое как бы намек на то, что, купив этот продукт, ну, он вроде бы там нужен, не нужен, есть сомнения и так далее, но я как бы оправдываюсь, почему я купил. Да, вот, ну, допустим, водка, помните, там недавно было, да, как-то могу позволить, был слоган такой, забыл. Ну, некое оправдание, значит, вроде водку нельзя, но... имею право, вот я вспомнил. Uh-huh. Имею право. Uh-huh. Понятно, да? То есть выставлен прием оправдания, да? Угу. Это связано с виной, наверное, да? Вот в этом смысле есть, да, это прием, известный прием.
Ну, а вот что касается вот такого, как полагал наш слушатель, обмана все-таки зрителя, да, то есть о самом главном, о том, что это вредно, говорят очень мельком, в другом месте, там, бегущая
строчечка. Я согласен с Валентином, да, вот то, что я говорил, там, знаете, как вот, можно ведь написать, смотрите, рекламируя алкоголь, там, сигареты, да, можно написать «вредно для здоровья», а можно написать, имейте в виду, что есть вероятность заболеть раком. Угу. Понятно, что сильнее.
Ну, да, конечно, да, слово
«рак»
конечно,
подействует. Конечно, это правильно. Я был вот недавно в Харькове в командировке, там именно такой слоган, мне это понравилось, потому что это более реально, да, и человек уже, ну, стереотипы другие, да. А Минздрав предупреждает о том, что, ну, ни о чем. Поэтому я с Валентином согласен. Единственная обратная связь Валентину. Вот смотрите, Валентин назвал свою фамилию, имя и свой телефон. Можно назвать это рекламой?
Конечно.
Конечно, да, конечно. То есть Валентин сказал, что он к рекламе относится отрицательно, да, при этом сам чуть-чуть вот как бы себя
прорекламировал.
Да?
Петербург, да. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, господа. Вот ваш пример о маме был для меня наиболее удачен. Мама знает рынок, мама заинтересована в результатах, и мама имеет опыт той работы, о которой вы сейчас разговариваете. Это первое. Вот. А теперь я в пределах моего, видимо, промежутка. Я вам приведу три примера рекламы, а потом задам вопрос.
Коротко и только очень, если можно,
очень
Сергей.
Очень просто. Вот цифровая, есть такая фирма, компьютеры. Год назад я пошел, согласно рекламе, купить компьютер. Ну, получил, конечно, не то. Ни по цене, ни по качеству. Звоню в фирму. Пожалуйста. Полчаса слушаю истошную рекламу этой фирмы. В конце концов, ничего не получил. Жду теперь ремонтника. Сегодня зашел в эту же фирму.
Ну, Сергей, мы не сможем три примера выслушать столь подробно. Пожалуйста,
короче,
ваш вопрос. Давайте вопрос.
Рекламист, не беретесь ли вы за рекламу только потому, что вам платят деньги для трансфертов политических? Давайте в лоб. Потому что бездарная реклама только этим объясняется.
Прошу, Борис.
Ну что ж, я думаю, что часть сообщества так делает. Да, конечно. Конечно, мы беремся, ну, не знаю, мне кажется, мне везет, да, вот я почему-то, мне кажется, я берусь за то, во что я верю. А, ну, наверное, бывают разные ситуации, да, я не могу ответить за все сообщество, но я думаю, что это так, что...
Спасибо за честный ответ, дальше звонок принимаем. Москва, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые Татьяна и Борис. Скажите, Борис, вот слова «товар сертифицированный» и лицензии номер. Сертифицированный он прошел проверку в лаборатории фирмы или санэпиднадзора? И вот как это понять, два термина?
Спасибо. Я хочу немножко сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Мы сегодня говорим о психологии рекламы. Мы говорим о том, какие психологические приемы закладываются при изготовлении рекламы, и как на нас, на потребителей, при помощи этих приемов воздействуют. Вы постоянно уводите разговор в сторону качества товара и соответствия рекламы качеству товара. Немножко другая тема. Я передам Борису микрофон, может быть, он что-то ответит, и мы пойдем дальше.
Да, я услышал в вопросе и такой психологический, на самом деле, мотив, потому что товар сертифицирован, это, с одной стороны, это есть некое требование органов, с другой стороны, это и прием психологический, да, потому что если я читаю товар сертифицирован, у меня создается впечатление, что он, ну, соответствовал качеству, да, я знаю, значит, ну, например, московское метро требуется, обязательно требуется подтверждение, что товар сертифицирован, это нужно обязательно написать там на рекламе. Я думаю, что это правильно, но надо потребителю надо понимать, что это тоже прием. Да, это, да, он действует на нас. Что за этим стоит? Совершенно разное, совершенно разное. Поэтому, ну, тоже к этому надо аккуратно относиться.
Спасибо, Борис. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О психологии изготовителей рекламы и психологии ее потребителей говорит руководитель консалтинговой группы «Первый ход» Борис Кулябин. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И, Борис, мой следующий вопрос. Считается, что покупка, особенно если она сделана удачно, привносит радость в жизни человека. В жизнь человека. И даже вырабатывает у человека вот эти гормоны счастья, эндорфины, да? Можете ли вы сказать несколько слов о том, как обыгрывается ощущение радости в рекламе? Вот какими приемами?
Я возвращаюсь вот об уровнях, да, я вот в этих своих моделях, как бы, да, мне так проще и конкретнее, понятнее, может быть, это немножко заменяет действительность, это упрощает действительность, но не заменяет ее, да. Вот есть информационная реклама, когда вот вы сказали, да, просто прочла, ни негатива, ни позитива, ну, теперь я знаю, да, там, поворот, а там, я не знаю, к банку стоит указатель, да, ну, что, он не плюс, не минус, да, ну, я, например, знаю теперь, где повернуть, да, и этот поворотник, этот указатель, это есть реклама, да, по закону рекламы это вид рекламы, да. Но психологи утверждают, что мы выделяем из всей рекламы именно ту, которую, ну, как бы мы можем оценить, да, вот оценка эмоций, радость это тоже некая эмоция, кстати, обратите внимание, и горе, некое переживание, не обязательно может быть радость, то есть очевидно совершенно, что если мы испытываем некие эмоциональные, что ли, оценку к тому, что мы читаем, то рекламист понимает, что, скорее всего, ну, как минимум, на нее обратят внимание, может быть, ее воспроизведут и запомнят, да, а еще выше, да, если я еще расскажу о том, что я услышал и увидел вот эту рекламу другим, то я вообще становлюсь бесплатным агентом, да, это вот, это, ну, у рекламистов это уже очень высокий, то есть это достойный уровень рекламы, то есть рекламист гордится тем, что он выстроил так, что люди стали передавать это. Конечно, ощущение радости, ну, это нормально, да, я думаю, что вот это близко уже к какому-то действию. Я улыбнулся, да, мне стало приятно, и, может быть, я расскажу об этом, там, я не знаю, кому-то еще. Вот, поэтому это нормально совершенно, ну,
как... А вот сразу в стык, Борис, да, такой, да, вопрос, вот оказывается, что сексуально мотивы, вот как одно из самых сильных эмоций, сексуальное влечение, да, в рекламе использовались еще задолго до того, как появился психоанализ и до того, как стал популярен Фрейд. Однако я вот прочла на одном из форумов в интернете, что происходит часто. То есть если снимается какой-то рекламный ролик, в котором используются вот эти мотивы, и он хорошо сделан, то зачастую люди его смотрят и получают удовольствие, совершенно не связывают его с товаром, который он рекламировал. Это как бы неудачная реклама,
вы знаете,
на ваш,
да,
взгляд?
Я считаю, да, есть такой эффект, такой вот, опять же, вот, уважаемый автор, партнер из Петербурга, да, у него есть такой прием, называется вампир, образ вампира, да, я однажды, знаете, может быть, не телевизионный, а я однажды увидел, значит, плакат, на котором Юрий Владимирович Никулин рекламировал пылесос. Вот, вы знаете, прошло время, ну, я как рекламист, конечно, был очарован, потому что вот убедить такого достойного, вообще, имидж этого человека до сих пор, мне кажется, самый высокий имидж, не знаю, это мое личное мнение, то есть вот сказать что-то плохое о нем, ну, трудно вообще, да. И меня тогда увлекло, что вот, ой, как здорово, вот нашли, как ребята здорово сделали плакат, да, и так далее. Но потом, через некоторое время, я понял, что я не помню марку пылесоса, но помню Никулина. Так же и здесь, мне кажется, не очень грамотно, то есть вот вам вампире, да, вот сексуальный мотив, он может на себя стянуть, а при этом я забуду о сути рекламы. Да. Поэтому здесь надо аккуратно просто. Иногда это помогает, но здесь нужно знать, как бы вот грань некую.
Спасибо, слово слушателя. Москва, Евгения Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Слушайте, пожалуйста, мне 85 лет. Я сейчас перенесла инфаркт, поэтому очень часто смотрю вот телевизионные все программы, которые включают эти рекламы. Реклама, я давно готова, еще когда они были по минуте, начиналось это все. Вы извините меня, пожалуйста.
Покороче, поэтому, пожалуйста, Евгения Александровна.
Хорошо, хорошо. Рекламы есть такие очень насущные, но психологически как-то подкованные, так можно сказать. А вот мне только непонятно, почему они такие частые бывают. Вот я смотрю один час картину, и там 4 или 5 реклам. И очень подолгу, как короткометражные фильмы. Они бывают хорошие. Можно, конечно, что-то взять и все. Но половина, не больше, меньшая половина из них не очень такая психологически понятная и так, чтобы действовала хорошо на мой организм, понимаете?
Понятно, вот. Евгения Александровна, но это вопрос, конечно, не к Борису,
да
это нет, вопрос
то же самое, это
к продюсерам
телевизионным. Та же самая реакция у меня, та же самая, переключаю, выключаю, там я из кухни вообще сейчас убрал телевизор, да, и стоит радио, да, я с удовольствием слушаю радио, вот просто освободился немножко от этого.
Вот, и у нас есть специализированная программа, которая рассматривает именно телевизионные какие-то темы, программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Я уверена, что она наверняка либо обсуждала, либо будет обсуждать эту тему. И вот это скорее для телевизионных продюсеров вопрос, почему ее так много, почему так часто, почему ей прерывают. Это не к Борису Кулябину вопросы. А, Борис, вот к вопросу о разнице восприятия рекламы. Вот как раз подошло время поговорить о том, как мужчины и женщины воспринимают как бы рекламу одного и того же товара. Выяснилось, что покупают совершенно по разным причинам. А мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножко о том, как учитываются эти различия при подготовке рекламы, при создании. Потому что я, например, вот удивилась, узнав, что все, что касается рекламы дома и связанных товаров с домом, то есть мужчина, оказывается, воспринимает дом как мать, который он приходит после тяжелого рабочего дня и хочет отдыхать, а женщина, оказывается, дом отождествляет с самой собой. И вот даже эту разницу восприятия рекламисты учитывают. Еще какие-нибудь примеры приведите, пожалуйста, конечно. Как это работает?
Я думаю, конечно, правильный рекламист должен это учитывать, конечно, если товар... Ну, давайте так, опять я вернусь к моему вот любимой модельке стереотипа. Да, вот смотрите, там я скажу сейчас два слова. «Красивая комбинация». Вот я утверждаю, что ну, часть женщин представила как бы ну, нижнее белье. А вот большинство мужчин, скорее всего, подумали о футболе. Вот все, вот стереотип. То есть понятно, да, что стереотипы разные. Да, вот на этом уровне, даже не на подсознательном. Пакер здесь вообще ни при чем. Да, пока я рассуждаю вот на очень рациональном таком... понятном уровне, да, поэтому, конечно, разное. И, конечно,
Борис, ну,
только...
я как бы осмелюсь сказать, что да. Слово «комбинация» давно вышло из обихода современных
людей,
женщин.
Да, для женщин, ну, старшего, среднего.
Да. Да, но я на самом деле вас просила привести какой-нибудь пример того, как один и тот же товар рекламируется для мужчин и для женщин, как по-разному это можно сделать.
Ну, я вот сейчас вот прямо сходу не вспомню. Там
не готовы, хорошо,
пример,
окей, да, давайте тогда принимать звонки, потому что времени мало остается. Хорошо, Москва, спасибо. Андрей, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас.
Вот вы говорите реклама. Рекламщики здесь ни при чем. Здесь имеется в виду, причем, так сказать, дебильное отношение производителя. Он заказывает рекламу либо мягкую, либо жесткую. Вот он заказывает жесткую рекламу, он тратит деньги на рекламу и товар не покупает. Сплошные убытки, а мягкая реклама проходит.
Спасибо, Борис. Так ли это? И что мягкая такое жесткая реклама. И мягкая реклама?
Ну, не знаю, в моих стереотипах, да, вот такой прямая, такой удар, как бы, да, такая тупая прямая реклама, наверное, имелась в виду, да, когда бьет по голове, да, и, в общем, вызывает раздражение больше, да, такая прямая. Знаете, вот когда приходит коммивояжер в офис и протягивает вам кучу книг там и так далее, начинает вам, ну, в моих терминах впаривать, да, вот мне хочется, ну, вот просто выгнать его, да. А если просто мягко, да, ну, мягко, так сказать, сначала позвонить, например, да, можно же сначала позвонить и сказать, мы хотим устроить вам презентацию, да, вот, и если я соглашусь, потом прийти, так можно сделать, да, у меня это, нет, скорее всего, не будет вызывать раздражение, а если еще перед Новым годом, когда мне нужны подарки там, или как-то, вот, вот я называю это, ну, правильно, более мягкий, что ли, подход, да, вот я за второй подход.
Борис, вот, кстати, по поводу стучать по голове, вот я прочла, что, оказывается, в 50-е годы прошлого века, когда Америка стала испытывать какие-то трудности на рынке из-за того, что все возрастала стандартизация продуктов, и одновременно налицо было бы как будто бы полное удовлетворение населения предыдущими покупками, психологи предложили ввести в ход два правила рекламы. Первое – это пропагандировать среди населения чувство недовольства тем, что у тебя уже есть, и, соответственно, этим толкать его на следующие покупки. И второе – это, простите, оглушать потребителя рекламой настолько, чтобы он делал покупки практически в бессознательном состоянии. Вот когда я это прочла, то мне вообще захотелось запретить вообще всю рекламу.
Ну, мне тоже захотелось запретить. Ну, я думаю, что это действительно это, ну, такое вот очень прямое. Вот я лично, как рекламист, не придерживаюсь таких вещей. Да? Вот, и если ко мне обращается рекламодатель именно вот с такой позиции, да, то, ну, я как минимум поработаю с ним сначала, да, и попытаюсь ему доказать, что кроме раздражения там вы ничего не вызовете, да, или проведу исследование, и покажу, во всяком случае, я, скорее всего, попытаюсь его убедить. И, ну, не факт, что я его смогу убедить, но, значит, откажусь от проекта, и все.
Спасибо, Борис. Еще звонок. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Борис, скажите, пожалуйста, во сколько раз или на сколько процентов дороже стоит единица рекламного времени для фильма, вставленного в середину фильма, и по отношению к той же самой единице времени для рекламы перед этим фильмом?
Спасибо, да, я не знаю, ну, Борис, знаете, можете,
да,
ли вы ответить?
Ну, я думаю, есть каналы, где одинаковая совершенно стоимость, да, но понятно совершенно, что вот эти вещи, скорее всего, проплачиваются, ну, в разы, наверное, в разы, не могу сказать там.
То есть,
вот,
естественный
прямо
вопрос, понятно, почему Виктор задает этот,
ну,
вопрос,
конечно,
какого,
да,
черта тогда ее запихивают в середину, если тех,
конечно,
же денег
стоит? Конечно, выгодно, потому что каналу выгодно это, и все, да, и ему на самом деле...
Больше народу посмотрит,
да, конечно,
не успевают,
конечно,
переключать на момент.
Мне это раздражает, конечно.
Борис, еще один вопрос, наверное, успею вам задать. Почему в рекламе так активно используется возврат потребителя вот к переживаниям такого детского совсем возраста? Вот, скажем, в рекламе питания, сигарет, жевательной резинки. Вот это ведь напрямую с психоанализом связано.
Ну да, я только, вы знаете, как детского возраста, ну, я не
младенческого
знаю.
Младенческого даже.
Ну, на самом деле есть же, да, четкий совершенно запрет. Вот у меня партнер разместил рекламу банка в Москве, и там использовал детские образы. Да? Вот, ну, антимонопольный комитет отреагировал очень быстро. Вот, я считаю, правильно, ну, бывают ошибки, да. А почему? Ну, потому что, ну, мы, не знаю, мне кажется, здесь некая эмоция переживания вообще взрослого человека к ребенку. Да, конечно, это есть переживание, да, это есть некое отношение. Да, и на этих отношениях, на этом ощущении, на этих чувствах строится реклама. Ну, если она детская, почему? Если она предназначена для детей, это нормально. Если она предназначена для родителей, ну, здесь вот как бы закон нас ограничивает, рекламистов.
Спасибо, Борис. Довольно много писем пришло на сайт «Радио Свобода». Все они от мужчин, что меня в очередной раз удивило. Письма пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. В общем, в основном все сходятся в том, что невозможно совершенно смотреть рекламу. Немножко спорят между собой, полный ли абсурд то, что происходит в этой рекламе. И только один человек, Николай Кузнецов из Москвы, написал, что зачастую мини-скетчи, разыгрываемые в телевизионной рекламе, значительно симпатичнее и органичнее передач, в которые они вклиниваются. Но вот это единичное мнение. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Не все вопросы, касающиеся рекламы, мы успели рассмотреть сегодня. У меня в гостях был руководитель консалтинговой группы «Первый ход», психолог Борис Кулябин. Мы говорили о сложном процессе создания рекламы, об использовании законов психологии в этом процессе. Я благодарю Бориса за участие,
спасибо,
в сегодняшнем,
Татьяна,
эфире.
Спасибо.
За режиссерским пультом работала Наталья Гуреева. Звонки принимала сегодня Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вторая часть программы целиком посвящена людям, отметившим на этой неделе свои юбилеи – Галине Вишневской, Софии Губайдулиной и Роману Виктюку. Другие темы выпуска. В Петербурге готовится новый перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. В Москве открылась выставка военно-исторической миниатюры, на ней представлены игрушечные армии. И телефонный справочник МГТС может служить историческим источником. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева, не пропустите, это будет интересно. Я прощаюсь с вами, оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 700.